над Волгой.
Дождь над Волгой, 29 июля на календаре, 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. Мария Карманова зовут меня, и сегодняшний четверг мы решили объявить бизнес-четвергом, потому что будем именно сегодня начинать совместные эфиры с клубом предпринимателей «Деловар», и именно четверговые эфиры будем посвящать актуальным вопросам, актуальным для предпринимателей, актуальным для собственников бизнеса, и в студию, в гости будем приглашать экспертов по тому или иному вопросу и непосредственно предпринимателей, бизнесменов, которые на примерах из жизни могут столкнуться с разными вопросами. Ближайший час будет очень полезным, поэтому заранее скажу номер, можно задавать вопрос нашим экспертам 8-909-334-104-8, а поговорим мы сегодня о поиске и обучении новых сотрудников. Я думаю, что чем бы компания ни занималась, в любом случае этот вопрос будет очень и очень актуальным, и мы сегодня в студии собрались таким, мне кажется, прекрасным экспертным составом. Екатерина Быкова, HR-эксперт с опытом более 10 лет работы по внутреннему HR и внешним консультациям. Екатерина, добрый день.
Приветствую гостей в студии, радиослушателей.
Также в гостях в студии Юлия Христинина, HR-директор группы компании А-Групп. Юлия, добрый день.
Добрый день.
И с нами Алексей Кочнев, руководитель компании Сварпром. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, всем хорошего настроение.
Я думаю, что хорошее настроение у всех будет только если на работе, в тот момент, когда ты сидишь в студии радиостанции, да? Есть сотрудники, которые отлично справляются со своими обязанностями, были когда-то очень удачно найдены, обучены, ну и, собственно, дальше весь груз ответственности был на них переложен. Вот о том, как это сделать, мы сегодня будем разговаривать. И, наверное, первый вопрос, Катя, так или иначе, эксперту, профессионалу,
давайте,
человеку, который понимает, с чего в этом вопросе начинать. Хотя вот мне кажется, да, что казалось бы, поиск сотрудников. Ну, наверное, одна из первых задач, с которой бизнес сталкивается. И так или иначе, каждый из нас, вне зависимости от того, руководим мы бизнесом или мы нанятые сотрудники, мы так или иначе эту ситуацию проживали когда-то на собственном опыте. Ну, сами искали работу, присматривались, ходили на собеседование. Ну, и более или менее отдаленно имеем представление о том процессе поиска сотрудников. Но для предпринимателя это, пожалуй, уже такая более комплексная история.
Так, вопрос, с чего же начинать подбор?
Конечно.
Да, начну издалека. Однажды Гарри Каспарова спросили, за счет чего он выигрывает большинство своих шахматных партий. И предполагали, что за счет хорошо продуманной стратегии на 3-5 шагов вперед. И оказалось, что весь секрет в том, что нужно тщательно продумать анализ ситуации здесь и сейчас, и продумать там всего на 1-2 шага. Лучше меньше шагов, но тщательный анализ здесь и сейчас. Вот для того, чтобы понимать, как подбирать людей сейчас в реалиях, хорошо бы понимать, а что вообще на рынке труда.
Угу. Слушай, ну рынок труда – это ведь достаточно сложная история. Ну, занимается, к примеру, Алексей, ваша компания занимается чем?
Занимаемся контролем сварных соединений, экспертизой материалов.
На мой взгляд, это уже ужасно сложные штуки к тому, чтобы еще разбираться отдельно с рынком специалистов.
Ну, не ужасные, там есть, понимаю, определенные сложности. И это вот те сложности, которые там еще были актуальны лет 5 назад. Это сложность коммуникации правильной и прозрачной между одной и другой стороной. Когда, например, сотрудник приходит на собеседование, ему говорят, да у нас все просто и легко, и вообще круто. И за этим просто, легко и круто у сотрудника там совершенно другая картинка в голове возникает. Потом ожидания не бьются, и история не складывается.
Так, но все-таки согласитесь, сложно быть одновременно экспертом и в той профессиональной сфере, которой занимается твоя компания, сварные соединения, чтобы в этом разобраться, уже нужно быть профессионалом. И одновременно еще понимать, а что же там на этом рынке труда, а что же там на самом деле, и как определиться, насколько там часто меняется ситуация с каждым годом, с выпуском новых специалистов вузами, или она меняется в зависимости с экономической повесткой, например, там чуть ухудшилась ситуация на рынке труда, вновь появилось большое количество каких-то специалистов, которые остались без работы.
Ну, совсем. Что касается технических специалистов, это вообще очень сложные позиции всегда. Их сейчас очень не хватает, да, там, если взять каких-то наладчиков, инженеры, электрики, это сейчас в таком дефиците, и нет
боль, такого... Боль работодателя звучит.
Да, это ужасная боль, и тем более, если он что-то делать умеет руками, потому что сейчас многие любят просто поговорить, а что-то там реально делать, это очень трудно найти такие таких специалистов, их не выпускают сейчас пачками, это единицы, это среди молодежи не модно, поэтому сейчас эта отрасль очень сильно проседает, я думаю, там лет, наверное, да, через 10 уже эти специалисты будут очень высоко оплачиваться, потому что их будет очень мало.
Мне кажется, мы не случайно сразу пришли к каким-то конкретным профессиям, конкретным mm-hmm. необходимостям. Наверное, надо тоже здесь представлять примерно, вот, Юля, ваша компания, групп компаний А-групп. С каким наймом сотрудников вы работаете? Ну, то есть, как, кто, какие специальности открыты регулярно, где чаще всего требуется
вот персонал? Вот у нас, например, если мы говорим о сети кофеин, кофе, шоколад, который входит в наш холдинг, то здесь дефицит – это повара. Вот, призываем всех с опытом работы, без опыта работы, приходите, научим. Их вообще совершенно нет на рынке, их очень мало, за ними идет огромный бой. Мы себя позиционируем, что мы приглашаем людей без опыта работы, это официанты, да, которые делают у нас старт в своем опыте, в своей карьере, и мы готовы в них вкладываться, их обучать, там, идти вместе с ними, после нас они уже выходят такими специалистами. Вот сейчас, на данный момент, это, наверное, повара самое больное.
Окей, здесь две позиции понятны. Повар, официант. Алексей, у вас какой запрос у компании? Все-таки это технические специалисты, о которых
у нас больше технические, да, но у нас небольшая компания, ну, там, 15-20 человек. Больше на правильно Екатерина говорит, на ранней стадии мне надо понять, будет ли человек с команды, именно с моей, будет ли он,
психологически совместить.
Интегрироваться, да. Как я предприниматель, читаю, бизнес-литературу, и, я не знаю, по всех книгах красной чертой проходит вот именно команда, сформировать команду, чтобы это просто...
Глашусь, это главный навык руководителя, уметь создавать эффективную команду.
И вот именно принять человека, специалиста одно, а бывает... специалиста принял, у меня такое там, было, специалист принял, а он, не вживается в компанию, не знаю, свои какие-то там пытается поломать наши устоявшиеся там правила, свои какие-то принести, и он, бывает, уходит через там несколько месяцев.
При том,
там,
что как специалист он может устраиваться.
Да, да. Тут два варианта. Именно специалист, вот тоже надо смотреть на человека, и как он, характеристики его личные.
Все ли это, на что нужно смотреть, на что нужно обращать внимание, и, наверное, здесь все-таки речь пойдет еще о том, какой запрос есть внутри самой компании, и, наверное, тех вопросах, которые сам руководитель должен задать сам себе, ну и, наверное, кругу управленцев, кто отвечает за судьбу компании. Так?
Абсолютно согласна с Алексеем, что очень сложно словами кристаллизовать общие какие-то характеристики человека помимо навыковых вещей. И здесь это и личностные качества очень сильно влияют, и какой-то мотивационный профиль человека, чего он вообще хочет, и по жизни, и от работы в частности. Если говорить о том, на какие вопросы должен ответить сам себе предприниматель, то в первую очередь, а зачем человеку прийти в вашу компанию? Mm-hmm. То есть у них очень часто на собеседовании звучит «нам очень надо», и собеседование молодого неопытного руководителя – это часто монолог о компании, о том, что предстоит делать, и совершенно не прощупывание кандидата. Но при этом в этом монологе нет ответов на основные вопросы кандидата.
Получается, что если мы говорим, например, о техническом специалисте или даже о поваре, то мы должны в первую очередь, как руководители, подумать о том, а что же компания предлагает, собственно, кандидату.
И желательно это рассказывать не общо, а здесь, как в маркетинге, продают детали. То есть не просто дружный, хороший коллектив, а у нас Вася и Петя ездят на рыбалку, да, это у нас там традиция такая, а вот тут у нас хорошие там душевные корпоративы, а вот здесь у нас обучение мы сами проводим, есть возможность продемонстрировать свои какие-то еще личностные навыки. Какие-то зоны роста еще вот здесь возможны. То есть нужно примерами рассказывать.
То есть перечислить собственные преимущества, по большому счету.
Да, но очень конкретно, не общими словами.
Хорошо. Как же в таком случае понять, насколько именно этот человек, именно этот специалист подходит твоей компании? Ну, ведь есть какой-то список профессиональных компетенций. Я думаю, что и к поварам, несмотря на то, что приглашаются люди даже без образования, все равно есть какой-то ряд требований. Ну, я уже про технических специалистов вообще молчу.
Ну, я не буду углубляться вот именно в профессиональные технические навыки, но из личностных и мотивационных, наверное, есть какие-то универсальные вещи. Первое, человеком должны двигать в поиске новой работы не сиюминутная выгода. Вот не только ради денег. Потому что если вы его сейчас переманите, там, условно, раз разница 5-10 тысяч, не факт, что через 3 месяца, если он получит лучшее предложение, он от вас не уйдет. Это первый момент. Второе, человек должен все-таки понимать, быть готовым столкнуться с какими-то трудностями, да, приложить усилия со своей стороны. Это не должна быть позиция, что вы мне все должны, я же тут такой золотой специалист, у вас работаю. И это тоже можно прощупать на собеседовании.
Угу. Есть ли такие способы для прощупывания, чтобы мы могли, вот опять же, с предпринимателями, которые сегодня сидят у нас в студии, и поделиться, и, наверное, выведать те вопросы, которые обычно на собеседованиях задают?
Я думаю, что интуитивно такие вопросы задавались руководителями всеми. И это не вопросы в лоб, там, да, готовы ли вы, столкнувшись с трудностями, не отступить при первой же возможности.
Клянусь, как пионер.
Да. Здесь мы обычно же всегда спрашиваем причины ухода из другой компании, а что вы сейчас для себя ищете, какие задачи интересные, от каких задач вы избавились бы в первую очередь, если была бы такая возможность. Вот в таком ключе просто для себя нужно понимать, а что вы в этот момент в ответах для себя пытаетесь уловить.
Юль, какие обычно вопросы задают специалистам, которые приходят в компанию?
Абсолютно разные. Это зависит от должности. Ну, если говорить, если человек пришел без опыта работы, да, это новое наше поколение, да, которое Z, их вообще интересует все, они все хотят получить очень быстро. Их вот какие-то долгосрочные планы, их вообще не интересует.
И с как ними раз вот то самое, о чем вы хотите говорить.
Им очень, да, Екатерина об этом сказала, с ними очень трудно сейчас работать, они все хотят получить здесь. И сейчас вопросы пытаемся понять, если это человек без опыта, чем он вообще живет, что его интересует, что его мотивирует. Очень важно понять у нового поколения, что их цепляет. И тут уже, можно сказать, под каждого подстраиваемся, потому что новое поколение — это сложные достаточно личности, к которым нужно присматриваться и нужно к ним находить подход.
Но каждый раз подход к каждому человеку mm-hmm. свой, потому что я так понимаю, что все-таки большой поток кандидатов перед вашими глазами проходит.
Да, очень большой.
И каждый раз это подход, исходя из какой-то вводной информации о человеке, да, позиции, на которую он претендует.
Да, какая позиция и в какой коллектив. Если даже разные подразделения, разные руководители, это уже разная среда. Мы уже понимаем, значит, этот человек здесь приживется, а, например, у нас есть кондитерский цех, да, этот человек, там, например, в той среде не найдет себя. Здесь нужно еще понимать, кто чем живет. Здесь все очень
интересно. Вопрос о ценностях, да, получается? Mm-hmm. Сравнить yeah. ценности кандидата и ценности самой компании. Вот компания Алексея, он привел пример, 15-20 человек сотрудников. Я так полагаю, что это весьма тесный коллектив, в котором ценности, наверное, так или иначе должны совпадать. Mm-hmm. Вы для себя такой ответ искали на вопрос о ценностях компании? И как-то, может быть, можно же и у сотрудников иногда спросить, а вот что вам здесь больше всего близко?
Ну, компании нашей 6 лет. Поначалу, конечно, это очень спонтанно и интуитивно как-то делалось, но сейчас больше уже составился перечень требований и вопросов к кандидату, и выявляется в первую очередь, да, экспертность, опыт, и ну да, спрашивается обязательно предыдущие результаты. И были ли они на предыдущих работах, вот это вот очень важно. И очень важно, ну, особенно если там в Саратове, в пределах Саратовской области он работал, можно спокойно созвониться, пообщаться.
И спросить рекомендации,
да,
предыдущего работодателя.
Кандидата.
Ну вот, наверное, здесь, если уж говорить о рекомендациях, как раз упор на какую-то ценностную базу, наверное, mm-hmm. важен, Кать, правильно понимаю?
Да, но опять-таки, да, запрашивая рекомендацию, мы не можем задать такой вопрос, а какие ценности у сотрудника? Поэтому...
Как же их выведать? Есть какие-то практически направленные вопросы, которые помогут определиться с ценностями человека, ну и как-то сравнить их с базовыми ценностями компании?
Ну, во-первых, при таком звонке всегда нужно уточнить, был ли вообще в коммуникации тот человек, который рекомендует с человеком, либо он о нем наслышан как-то посредственно, чтобы мы могли как-то оценить степень объективности оценки. Можно спросить, а взяли ли бы вы его обратно? И даже, наверное, по какой-то затянувшейся паузе можно будет...
Посоветовали бы его другу своему, да?
Да. И второй вопрос, мне кажется, он такой не очень привычный. О чем бы вы могли предупредить будущего работодателя или будущего руководителя? Мы здесь не спрашиваем напрямую о каких-то негативных сторонах, а вот именно в качестве рекомендации, на что нам обратить внимание. И здесь, я думаю, тоже достаточно быстро станет... Все тайное явным.
Все прояснится.
Да. Что бывали такие случаи, например, когда работодатель хочет избавиться от сотрудника, ему звонят, спрашивают, то он специально говорит, хотя сотрудник никчемный, что очень классный, берите, поможет вам во всем. Или наоборот, сотрудник очень ценный, они не хотят его отпускать, и говорят, наоборот, ну, не очень хорошая информация.
Это лжи нужно будет
включать. Нет, были
или
такие случаи.
Несколько источников.
Поэтому, да, лучше либо несколько источников, либо прям уж не ориентироваться только на это.
Хорошо. Если говорить про рекомендации, например, внутри коллектива. Ну, мы понимаем, да, пришел работать сам, понравилось место работы, а дай-ка я подтяну сюда еще кого-то из семьи или там друга. Насколько можно и нужно верить таким рекомендациям из практики, да, опять же, и вот в теории, насколько важно, чтобы в компанию приводили новых сотрудников сами члены команды?
Ну, скажем так, в условиях отсутствия богатого выбора источников подбора этим каналом пользоваться нужно. При этом не забывать, что мы оцениваем по определенным критериям, оценивать, и в случае, что мы не, если мы не готовы брать рекомендуемых друзей наших сотрудников, давать честную обратную связь, что вот в этом случае нет, потому что на самом деле источник хороший, им правда можно пользоваться, хорош он тем, что люди приходят уже более лояльные к компании, но при этом нужно предвидеть риски, что однажды, уйдя, наш сотрудник Вася, он захватит с собой и Петю.
Юля, вы пользуетесь такими рекомендациями?
Да,
мы пользуемся. Насколько успешен этот опыт? Ну вот, может быть, в процентном соотношении. Чаще хорошо работает эта схема или нет?
Вот как хорошо, так и плохо. Если это, знаете, какой-то семейный подряд, да, бывает, что хорошо работает, привела, например, своего мужа. Мы очень рады этому. Если она нас устраивает, естественно, мы берем тех людей, которых она нам приводит. Ну да, здесь палка о двух концах, как сказала Екатерина, но если она уйдет, то, естественно, она заберет и там, кого она привела. Если это касается семьи, если это касается друг знакомых, то это лучше, потому что, ну, обычно они так не уходят друг за другом.
Угу. Если говорить об источниках, Екатерина сказала о том, что есть разные источники, ну, вот такие рекомендации, это как один из способов, одна из полянок, где можно поискать сотрудников. Какие еще вот такие базовые места обитания?
Ну, сайты-агрегатор, это само собой. Я вам сейчас сдам один лайфхак.
Так,
ко мне на консультацию пришла предприниматель и говорит, вот знаешь, вот не могу найти себе помощницу. Как быть? Я говорю, слушай, самая лояльная к тебе аудитория – это твои клиенты. Попроси у них рекомендации, опиши, кто тебе нужен, и попроси порекомендовать такого человека, которому бы им самим с ним хотелось работать. Через 3 дня у нее был новый человек.
Фантастика, отличный лайфхак. Если про сайты агрегатора тоже продолжать, это, наверное, сейчас такая основная поляна, где новых сотрудников стоит искать. Или все-таки это связано со сферами, в которых компания работает? Как здесь распределяется?
Мне кажется, как бы мы не пользовались бы альтернативными источниками, все равно отказаться полностью от сайтов-агрегаторов не получается.
Есть ли какие-то правила работы с сайтами-агрегаторами? Ну вот, к примеру, опять же, запрос Алексея на поиск технических специалистов, у которых должен быть все-таки, насколько я понимаю, достаточно высокий уровень, да, и образование, и практического опыта.
Опыт тут целенаправленный.
И, в общем, еще соответствие вот каким-то внутреннему запросу компании, умение в этот коллектив адаптироваться. Как нужно искать, какими запросами пользоваться?
Ну, по ключевым навыкам, и здесь всегда непосредственный руководитель, он лучший HR, и он сам понимает, какие запросы можно пробовать, да, здесь можно разные комбинации пробовать, не всегда это там название должности, не всегда специалист понимает, чего он хочет, поэтому там каким-то ключевым словам, с которыми, в принципе, могут встречаться в его практике. За неимением большого потока кандидатов мы обычно прозваниваем даже тех, у кого резюме обновлено 2020 годом, 2019, потому что есть ряд соискателей, которые считают, ну, у меня же резюме есть, оно вот висит на сайте, я в поиске. Угу. Хотя раньше мы считали, что, наверное, таким не нужно звонить.
Так. Какие-то особенные вопросы, которые... Ну, с помощью сайта агрегатора ты никаких вопросов не можешь задать, ты можешь только просматривать бесконечное количество анкет и выбирать, кого же все-таки пригласить непосредственно.
Если есть там потребность в отсеве именно по техническим знаниям, навыкам, можно им на почту высылать ссылку на какой-то опросник, что-то типа тестирования, и таким образом делать первоначальный
первая
отсев.
Ступень такая, да, первая ступень.
Да. Это, с одной стороны, и на мотивацию, насколько человек готов приложить усилия, насколько он заинтересован,
да,
в поиске,
насколько
работы.
Он сразу заинтересован, да, в, да, именно в этом предложении. Да. Юль, вы таким, такими способами пользуетесь? Сайты-агрегаторы помощники вам в поиске?
Нет, естественно, помощники. Все равно большей части людей мы закрываем вакансию именно с этих сайтов. Там знакомые, это все, конечно, хороший процент, и нужно этим пользоваться, но сайты, да, очень, очень помогают, очень выручают. Не пишем, вот мы, например, в основном письма, а стараемся всех прозванивать и приглашать именно на личную беседу, потому что если, опять же, вернуться к техническим специальностям, то обычно эти люди не умеют даже вставлять резюме, поэтому тут видишь только компанию и должность, и уже вызываешь его лучше, конечно, к техническому сразу какому-то, да, там, руководителю, чтобы они поговорили на одном техническом языке.
Хорошо, но здесь мы имеем дело с большой компанией, а групп, наличием собственных HR-специалистов. Вот я снова хочу к случаю Алексея вернуться. Когда 15-20 человек в компании, я подозреваю, что своего отдельного HR-специалиста у вас нет, Алексей.
Нету вот своего отдельного. И последнее время я... Ну, очень мне помогает, например, при принятии на работу просто взять человека, говорю... На неделю приходи, мы даже там...
Что-то твоего испытательного срока.
Мы, ну, что-то, тестовый, да, период. Тестовый такой период. Мы даже, если что-то ты нам, ну, поможешь, какая-то польза от тебя будет, мы без проблем там, это все оплачивается, но ты сам решишь, нравится тебе-то тут, я не знаю, доступность, транспорт, там еще какие-то у нас командировки есть, там много каких-то деталей, и его мы также посмотрим в деле, что он умеет, просто его навыки, и вот, ну, все равно вот этот вот час... Это действительно какой-то новый человек пришел. Он меня первый раз видит. Я его, ну, тут...
Стресс.
Просто, ну,
опять-таки, преимущество крупных компаний, там всегда серия собеседований. И HR может сопровождать. Сначала на своем уровне посмотрел человека. Какую-то гипотезу там о негативных сторонах выдвинул на следующий уровень. С руководителем вместе посмотрел. И он смотрит человека в динамике, там, на трех собеседованиях. Конечно, в малом бизнесе риски так, гораздо выше, нет. Да, и гораздо сложнее.
И самое интересное, они на каждой встрече ведут себя по-разному. У тебя был один человек, а через день он приходит к руководителю, это совершенно другой человек. И вот да, здесь, конечно,
стоит ли сразу удобнее из этого делать выводы и какие?
Стоит.
Если... Подмечать, да, вот эти, да, гипотезы и проверять их.
Однозначно, да, стоит. Ну, смотреть, да, смотря, да,
что повлияло на изменения, да,
ну, ну, вы, по большому счету, можете тоже человека делать несколько этапов. Сначала вы, потом руководитель отдела. Да? Здесь посыл такой, что пообщайтесь с непосредственным руководителем, присмотритесь, а вы так со стороны наблюдаете.
Я так понимаю, что все-таки у Алексея должны быть какие-то компетенции еще для того, чтобы самому вот эти функции HR-специалиста выполнять. Есть ли здесь какой-то, не знаю, ну, три правила для руководителя, который вынужден так или иначе сам принимать на работу новых сотрудников? Что-то, на что лучше сделать самый такой большой упор?
Ну, я бы здесь не усложняла. Мне кажется, вот всегда в небольшой компании лучший HR — это сам руководитель, это надо признать. Опыт у Алексея уже сформировался.
20
я думаю,
человек,
что да,
конечно.
Он уже может доверять себе, своей сформировавшейся экспертизе. Поэтому...
Ну и лайфхак, ну, мне кажется, по поводу того, чтобы тут новый сотрудник приходил на час и работал, это,
да,
мне кажется, отличная,
да,
история.
Да, да.
Однозначно надо смотреть на результаты и на предыдущего работодателя.
Да, условно схема общения на собеседовании, она вот два элемента. Первое — посмотреть, готов ли человек вообще давать результаты, да, а второе — в каких условиях, то есть что ему нужно, чтобы быть результативным. Вот и вся схема.
Коротко, в две минуты, которые остались у нас до рекламы, хочу задать вам вопрос о поиске сотрудников среди выпускников вузов, ну и вообще молодого поколения. Насколько здесь есть какие-то особенности? Вот поколение Z уже было упомянуто,
как нужно к нему подходить? Какие нужно, ну, на какие вакансии, наверное, лучше всего присматривать именно ребят молодых? И есть ли здесь какие-то, не знаю, особенные свои ключики к этому поколению?
Ну, я недавно, консультируя одного руководителя, говорю ему: ты обязательно вот этим молодым выпускникам говори, что ты их обучаешь профессии. Он смотрит на меня так, говорит: знаешь, а по-моему, они вообще не понимают ценность этой профессии. Вот поэтому тут действительно нужно суметь подобрать слова для каждого, наверное. А зависит от того, готовы ли принимать выпускников. Ну, то есть это компания решает, насколько готова уделять время, вкладывать, потому что гарантии, что человек проработает долго и окупит вложенные усилия, тут, конечно, нет.
Алексей, вы готовы молодых специалистов видеть?
Ну, мы вообще с удовольствием обращаемся на свою кафедру, где я учился, и подыскиваем таких перспективных студентов, которые бы могли нам помогать и какую-то, да, профессию осваивать, там, эксперта там, в техническую. И мы даже готовы, тем более с этими последними событиями, там, вот, на удаленной работе, можем на удаленную какую-то...
Идеальный работодатель.
Идеальный.
На удаленную. Ну, у нас документации много оформлять. Мы, вот он нам походил там неделю, ну, или там, предположим, он еще учится где-то там на последнем курсе. Мы говорим: вот там на результат сделаешь, получишь вот там 10 тысяч там, или сколько там, 20, там 30. Не знаю, он... идет, работает уже вечерами, там, ночами свое время, присылает нам по электронной почте.
Ну и, собственно, вот мотивацию сразу видно, когда человек готов и учиться, и работать.
Ну это... да, ну да. Тут вот в таком режиме, ну, более подстраиваемся даже под результат.
Юль, есть какие-то особенности у этого нового поколения? Вот что-то, что HR обязательно, и руководитель, у которого нет своего HR-специалиста, должен помнить?
А помнить нужно то, что... это поколение очень любит заботу, им нужно 25 раз позвонить, напомнить, потому что давайте не забывать, что их выращивало поколение, да, Y, это мы, которые, да, привыкли, что мы заботимся, и они того же ждут от работодателя, то есть их нужно вести от начала до конца. Они любят очень быстрый заработок, на этом можно как бы всегда это держать в голове, вот, как вы сказали, да, проектную работу они любят, вот я вот это сделал, за это я получил деньги. И вот с этим нужно смотреть, что их мотивирует, и вот над этим и работать.
И что лучше адаптирует их к работе в каждой конкретной компании. Мы сегодня в рамках «Бизнес-четверга» разговариваем о том, как искать и учить новых сотрудников. В гостях в студии HR-директор группы компании «А-групп» Юлия Христинина, HR-специалист, эксперт с опытом более 10 лет работы во внутреннем HR и внешних консультациях Екатерина Быкова и Алексей Кочнев, руководитель компании «Сварпром». Сейчас небольшую паузу сделаем, послушаем немного рекламы и музыки под серебряным дождем. 8-909-334-104-8. Ваши вопросы о том, как в Саратове искать новых сотрудников, тоже ждем.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, бизнес-четверг у нас сегодня. Мария Карманова зовут меня, а в гостях в студии специалисты, профессионалы и практики, что немаловажно, HR-эксперт с опытом более 10 лет во внутреннем HR и по внешним консультациям Екатерина Быкова, HR-директор группы компаний А-групп Юлия Христинина и руководитель компании Сварпром Алексей Кочнев. Мы сегодня говорим о том, как искать и как обучать сотрудников. Довольно много внимания уже уделили непосредственному собеседованию. За рамками эфира поделились даже не большими лайфхаками, которые, мне кажется, тоже нужно озвучить и в эфире. Хороший был совет о том, чтобы сложные ситуации, которые когда-либо происходили и были вообще в анамнезе, да, у руководителя, выносить на собеседника. Для чего это нужно делать и как это проверяет непосредственного кандидата?
Ну, с одной стороны, мы обсуждали, как действительно проверить навыковую историю, да, что умеет делать человек. И было предположение, что можно сделать что-то типа кейса, разыграть ситуацию. Но отношение самих кандидатов к этой истории не очень, да, и человек может не замотивировать он быть себя проявить. Поэтому можно прям кейсом озвучить ситуацию, как вы в прошлом опыте себя вели. И здесь действительно посмотреть, что может, а что не может человек. Тот, который даст вам неожиданное, но при этом работающее решение, вот он для вас должен быть самый топовый, которого прям можно
хантить. То есть его, получается, это решение даже не нужно проверять на правда или неправда?
Ну,
или
вы, скорее всего, по логике поймете, да. То есть когда я подбирала, например, директоров розничных магазинов, я у них всем задавала примерно такую ситуацию. Вот вам нужно выполнить месячный план, вы пришли в магазин, у вас уволилось 3 ключевых продавца, осталось 2 новичка, ассортимент на полках 40%, а в маркетинг сейчас все в отпусках, не могут вам сделать быстро какие-то постматериалы.
Добра не желаешь.
Да, что вы будете делать для того, чтобы выполнить план? И некоторые говорили, да зачем мне в такую компанию, и уходили. А некоторые говорили какие-то решения, какие-то из них, ты видишь, они элементарные, типовые, а какие-то были прорывными. Мы таких ребят брали, и они потом действительно становились очень... результативными.
Мы сегодня, мне кажется, очень эффективными лайфхаками делимся по собеседованиям, по тому, как нужно нанимать сотрудников. Но вторую тему мы обозначили еще и обучение сотрудников. Наверное, давайте об этом тоже поговорим. Тем более, что я подозреваю, здесь есть своя специфика. У каждой компании свой непосредственный опыт. И здесь, наверное, надо вообще разобраться с форматом обучения. Что есть обучение? Это какой-то первый адаптационный период, когда человека знакомят с его обязанностями, обозначают рабочее место и, ну, просто говорят о том, как в компании строится взаимодействие, или это уже какой-то обмен опытом между коллегами, когда ты можешь, ну, чуть глубже проникнуть в профессию, и, наверное, вообще какой-то третий заоблачный уровень, о котором мы сегодня, пожалуй, не будем говорить, это повышение уровня квалификации сотрудников, какое-то дополнительное образование, это, наверное, уже совсем другая история. Вот давайте поговорим все-таки об обучении, которое происходит сразу после найма сотрудника. Я подозреваю, что в компании Агрупп, Юля, есть свой опыт, своя практика, которая, в общем-то, из раза в раз повторяется для разных специальностей, так?
Да. Прописано абсолютно под все должности, да, как вступает данный сотрудника в свою должность, что он должен сделать, элементарно такие вещи. Естественно, за каждым сотрудником прикрепляется наставник, который ведет его там первый месяц хотя
естественно,
бы,
естественно,
да?
Говорит Юлия. Ну, вообще-то, наверное, не для всех компаний, естественно. Но наставник у него та же профессия, и он
та же профессия, да, то есть он лучший в компании в своей профессии. Естественно, уже есть какие-то прописанные, да, вещи, по которым они идут пошагово, там, с чего они начинают и так далее.
Тех самых, например, поваров касается?
И да. Есть стандарты. Да. Стандарты блюд, которых они должны тоже изучить. Сначала на бумажечке, как это должно выглядеть, что туда должно входить. Потом они отрабатывают технику. Естественно, с шеф-поваром.
Угу. По времени сколько этот процесс занимает?
Вот тоже. У всех по-разному. До 3 месяца это может занимать.
До 3 месяца. Ну, хорошо, это, в общем-то, уже какой-то срок. Сразу хочется спросить, уточнить, для наставников это какое-то,
да,
дополнительно мотивирующее
история?
Да,
они очень хотят быть наставниками, потому что есть определенные какие-то доплаты, какие-то фишечки, и они уже себя считают, что я такой опытный, я передаю свой опыт, и, естественно, к ним уже и руководители по-другому относятся, поэтому мы мотивируем. Естественно, они не очень хотят быть наставниками чаще всего, потому что они хотят выполнять свою работу, и все. Но здесь тоже нужно мотивировать их и говорить, что это очень классно.
Ну, это такие дополнительные, мне кажется, инструменты в руках, да, работодателя. Есть какие-то, ну, вот какая-то градация, да, и сколько этот адаптационный период должен занимать? Понятно, что есть специфика, связанная с профессией. Понятно,
ну, вот
что...
общий тезис, наверное, нужно понимать, что на первоначальном этапе 3 задачи. Ввести в компанию, ввести в должность и ввести в коллектив. И вот этот период входа в должность особенно, он очень сильно зависит и от масштаба компании, и от уровня должности. Для молодого специалиста это может быть неделя, месяц, для эксперта это может быть 3 месяца, а для руководителей нормой считается даже до полугода.
Угу.
Вот. А ускорить эти процессы, мне в одной компании очень понравилась геймифицированная практика, когда основной коллектив были молодые ребята до 30, очень классно они все этапы знакомства и с процессами, и с коллективом прописали в виде квеста на бумаге. Нужно было выполнять задания, получать наклейки. Есть у них отдельный такой уголок, который называется песочница. Ты должен там в первую неделю работы сделать фотографии с несколькими сотрудниками, как подтверждение того, что ты с ними познакомился. То есть такое кроссфункциональное сразу знакомство.
Угу.
И в конце период адаптации завершался тем, что нового сотрудника вписывали в домовую книгу компании и присваивали ему статус жильца компании, своего человека.
Фантастика. Ну вот, с другой стороны, мне кажется, Алексей, например, может возразить. Ну какая и тут вот геймификация, у меня серьезная работа, серьезная компания, тут вот...
Ну да, но это тут, наверное, какая-нибудь творческая работа, да?
Это было маркетинговое агентство.
Ну, что-то реклама,
конечно.
Да.
Конечно, тут суровые сварщики. Вот это для всех компаний подходит вообще.
Не, ну у нас больше происходит, вот я установил раз в неделю по пятницам, там, говорю, где-то с 15.00, там до 17.00, мы обсуждаем... Во-первых, я каждому сотруднику однозначно говорю, что тебя не устраивает, что ты хочешь изменить в нашей компании. Именно вот записывай, прям вот записывай на бумажку, и в пятницу мы будем это все обсуждать. Не просто там где-то в коридоре на эмоциях я могу там пробежать, что-то там не ответить тебе или не так ответить, ты подумал там по-другому. Вот есть время, и каждый сотрудник уже, в принципе, знает, что он вовлечен в процесс вообще нашей компании, и что он нужный, и что его совет услышат и обсудят.
Ну, наверное, с точки зрения обучения это помогает сотрудникам разных отделов понимать, что, собственно, творится там за соседней дверью,
конечно,
правильно?
Да, да, и он чувствует себя полезным, и наоборот, даже какого-то сотрудника очень разберешь, детальный его совет, как тот, который, он что-то там предложил, его предложение, и смотришь, и он прям как будто на крыльях парит, потому что вот он стал полезным, потому что вот он стал нужным в данный момент компании, и его похвалили, и вот нужно...
Это, пожалуй, тоже уже лайфхаки такие из опыта настоящего руководителя. Все-таки, если говорить о компаниях, которым подходят варианты геймификации, да, и образовательных процессов, кстати, геймификация при найме сотрудников уместна, Кать?
Ну, наверное, уместно, но я не сталкивалась так вот, чтобы это прям... Наверное, самый известный эксперт — это опыт компании Google, когда они развесили баннеры по городу с математическими задачками, ага. И решение задачки привело к сайту, где можно было откликнуться на вакансию.
Чем не игра как раз.
Да, таки, да, но это, наверное, должны быть действительно какие-то очень такие условия, чтобы так вложиться.
Ну, то есть подходит все-таки, не всегда и не всем.
Можно обойти. Зачем вкладываться много, лишнее телодвижение, если можно при грамотном выстраивании процесса решить свою задачу?
Угу. Хорошо. Обучение все-таки на что оно должно быть направлено? На то, чтобы человека ввести вот в курс всех бизнес-процессов, которые в компании строятся? Или вот, может быть, как говорит Алексей уже, когда человек может поправить какой-то из бизнес-процессов, где-то вот что-то дополнить? Или все-таки от нового сотрудника мы такой инициативы не ждем?
Почему? Мы всегда ждем от нового сотрудника что-то новое. Это очень классно. Это нужно принимать. Не то, что нет, он делает не так, он, наверное, к нам не подходит. Нужно к этому в любом случае присмотреться. Значит, это был какой-то опыт. И новый человек, сразу что-то новое приходит в компанию. Если я говорю о каких-то таких должностях. Поэтому...
Ну, это как скоро может происходить? Как скоро такой реакции можно ожидать?
После даже первого месяца. Обучения? Вот даже после первого месяца можно напиши отчет о работе, как ты увидел нашу компанию, с какими трудностями ты столкнулся. И они начинают писать то, что у нас уже замылилось, начинаешь читать, думаешь, правда, ты-то уже привык, ты уже знаешь, где взять какую-то информацию, кому нужно обратиться. А оказывается, новому сотруднику это непонятно. И поэтому здесь сразу видишь, с чем нужно поработать.
Хорошо. Если говорить, опять же, про модели. Модель, которую Юля привела в пример, это работа с наставником. Есть какие-то другие варианты, как человек входит в свою профессию? Mm-hmm. И нужно ли все-таки к обучению привлекать уже персонал, который работает?
Да, обмен внутренней экспертизы, конечно, он всегда приветствуется. Если нет возможности привлекать наставников, хорошо бы, чтобы все знания были, оседали на каком-то материальном носителе, а не только передавались из уст в уста. Это должны, могут быть инструкции по работе, могут быть книги новичка, welcome-буки и так далее.
Какие-нибудь памятки.
Памятки, совершенно верно, шпаргалки, все что угодно, где пошагово прописано, где человек, не дергая никого, не привлекая к себе на помощь, мог бы сам быстро разобраться. Ключевое слово «быстро», потому что талмуд на 300 страниц, он как бы формально есть, но пользоваться им не совсем удобно.
Опять же, случай Алексея. Вот нет HR-специалиста с опытом геймификации таких процессов, который сядет и напишет классную памятку и сверстает.
Это может же тоже сделать хорошим коллективным продуктом.
Мы знаете, как поступаем тоже до какого-то периода до начального, ну, в начале, когда вот бизнес-процессы только там формировались, ну, они и сейчас развиваются, подхожу к сотруднику, говорю, составь мне план работ на сегодня, что ты будешь делать. И некоторых это просто в ступор вводило. У него нету плана, что он будет делать. Ну, то есть я понимал тут и свою, как бы, тоже упущенность, что я, может, ну, как-то не поставил перед ним задачи на день. И сейчас я абсолютно от каждого сотрудника требую, чтобы он планировал свой день следующий, и у него этот план висит на его рабочем столе, и чтобы он уже знал, чтобы не было вот этого... Пришел, сел и просидел там целый день.
Ну, а в следующую планерку, как мне кажется, Алексей, можно попробовать сотрудникам предложить еще и прописать вот такие памятки и описать бизнес-процессы, которые в компании есть. Кажется, это должно работать, судя по тому, что говорят HR-специалисты у нас в гостях. Мы сегодня говорим про поиск и обучение новых сотрудников. В гостях в студии руководитель компании «Сварпром» Алексей Кочнев, HR-директор группы компаний «А-групп» Юлия Христинина и Екатерина Быкова, HR-эксперт, с опытом более 10 лет. Мы говорим о том, насколько трудно в Саратове найти специалистов и каким образом новичков в компании нужно обучать. Делимся практическим опытом и интересные примеры тоже приводим. Пару минут паузы, сейчас ненадолго прервемся на рекламу и вернемся, чтобы подытожить наш сегодняшний разговор.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, 5 минут эфирного времени у нас остается. Сегодня под серебряным дождем у нас настоящий бизнес-клуб. Бизнес-четверг мы объявили и разговариваем с профессионалами сферы и саратовскими предпринимателями о том, как сегодня нужно искать и обучать сотрудников, где искать, как запрос составить, какие вопросы работодатель должен бы задать сам себе, прежде чем находить нового сотрудника. Мы говорим об этом сегодня с Екатериной Быковой, HR-экспертом с опытом более 10 лет, Юлией Христининой, HR директором группы компаний «А-групп» и Алексеем Кочневым, руководителем компании «Сварпром». Мы довольно много разных примеров привели и в вопросах поиска, и в вопросах обучения, но здесь, наверное, мы все-таки танцевали от того, что есть какая-то задача и нужен какой-то конкретный специалист. Ну, то есть повар — это уж точно повар. Он должен еду готовить, но не знаю, не на лыжах бегать. Если у компании, которая набирает обороты, которая еще только в процессе становления бизнес-процессов, да, вот как Алексей приводил в пример свою компанию, понимает, что она дальше будет расти. И есть задача набрать просто классных людей, которые будут справляться с новыми задачами. Как здесь этот запрос сформулировать и как под этот потенциальный рост компании, который пока сложно предсказать даже самому работодателю, искать сотрудников?
Вот по практике вижу, что не всегда удается сразу сформулировать точно, и какие задачи придется решать, и как мы будем оценивать эффективность решения этих задач, и каким при этом должен быть человек. И вот здесь, с одной стороны, вы можете, там, собеседуя разных людей, да, собирать какую-то для себя ценную информацию от них, как это работает в других компаниях. Риск в том, что не умеючи грамотно сформулировать задачи, да, или точно их обозначить, вы часть кандидатов потеряете на этом этапе. Но, с другой стороны, можно потом сформулировать для себя, что это глобальная задача, она действительно раскладывается на ряд более простых подзадач, да, и не всегда нужен один человек, который все в одном будет решать все комплексные задачи. Может быть, можно закрыть сотрудниками менее квалифицированными, отдав им на подряд ту или иную задачу.
Юль, был такой опыт? Сталкивались с такой... Был, задачи, опять же.
Был, да, особенно когда открывается какой-то новый бизнес, у нас очень много разных направлений, и вот понимаем вроде бы, какой человек нужен, но до конца для себя еще не знаем, что он будет делать. И здесь, да, кандидаты очень хорошо это чувствуют, что мы начинаем плавать. Естественно, даже если они нам нравятся, они отказываются, говорят, у нас такое впечатление, вы сами не знаете, кого хотите. Вот. И здесь тоже, да, начинаем работать над собой. Чем больше с кандидатами прообщаешься, тоже очень хороший такой опыт, тем даже, да, вообще понимаешь действительно, какой человек тебе нужен и какой опыт ты бы хотел от него получить. Тоже такой вот полезный опыт, что иногда общаешься с людьми и набираешься чего-то от них, чем они занимались, и можешь вообще понять, что нам-то нужно.
Нос от Ивана Ивановича, да?
Да, да, отсюда вот это возьмем, здесь вот неплохо.
В таком случае логично, наверное, пойти все-таки путем, который опять Алексей приводил в пример. Студенты, молодые. Вот берешь их на подрядную задачу, а дальше выращиваешь из них специалиста. Так у вас это работает?
Ну, есть масса положительных опытов, да, именно со студентами, которые проявляли себя и очень хорошо показывали и действительно нас прям, ну, выручали в трудные там такие загруженные моменты.
А дальше они приживаются в компании?
Ну, по-разному. Студенты, конечно, вот хотел бы порекомендовать, чтобы, ну, или мне хотелось, чтобы они работали, ну, так, в долгую. Студенты заканчивают, да, свою студенческую жизнь и куда-то, может, могут переехать. Ну, некоторые, да, остались, некоторые куда-то там...
Ненадежная аудитория студентов переехали. У HR-специалистов, ну, хочу
50
спросить.
На 50, как повезет. А, потому что иногда советует колледж, да, какого-то, вот, это у нас был хороший сотрудник. В итоге он приходит в компанию, и для бизнеса этот человек совершенно оказывается непригодный. То есть у нас разное видение о сотрудниках. У них это просто любимчик иногда бывает. На красный диплом идет, значит, молодец. А это не факт, что молодец.
Критерии оценки разные, Катя, как, да. Чем это объяснить?
Да, например, где-то нужна исполнительность, чтобы не задавал лишних вопросов, а где-то нужна, наоборот, инициатива и прыткость. И вот тут мог быть, да, действительно, два совершенно разных человека.
Все-таки, кажется, этот HR-опыт для каждой компании должен быть выстроен отдельно. Чем больше я слушаю, тем больше понимаю, что, наверное, на каких-то практических ситуациях можно набраться опыта и можно, ну, как-то вдохновиться где-то чуть-чуть подметить для себя тонкости, но все-таки свою историю найма, обучения сотрудников каждой компании пишет сама, и это, наверное, самая увлекательная, пожалуй, история. Моим гостям сегодня говорю большое спасибо за интересный эфир, за яркие примеры, и желаю, наверное, удачи с поиском сотрудников, по крайней мере, если такой запрос сейчас есть. Кажется, сегодня слушатели уже услышали, что в кофе-шоколад требуются повары. В компании Сварпром кто? Молодые студенты-сварщики?
Да, что-то наподобие. Эксперты диагностики сварных соединений.
Отлично. Вот если вдруг есть у вас знакомые, мы принимаем рекомендации 8-909-334-104-8. Пишите после эфира. В гостях в студии у меня сегодня были Екатерина Быкова, HR-эксперт, Юлия Христинина, HR-директор группы компаний А-Групп, и Алексей Кочнев, руководитель компании Сварпром. Бизнес-четверги на этом точно не заканчиваются. В следующий четверг новая тема, новый состав экспертов и предпринимателей, поэтому обязательно вернемся. Я Мария Карманова на 104.8. Услышимся скоро. Ура!
Дождь над Волгой.